Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Сегодня год 2007-й. Фильм Анджея Вайды о Катыни. Судьба Гоголевской библиотеки в Риме. Как нас обманывают нотариусы и риэлторы. Выборы президента Америки 200 лет назад. Начнем с программы о человеке, которого мы многожды, сотни, нет, тысячи раз цитировали на протяжении десятилетий. О человеке, который всегда оставался для нас нравственным камертоном. О Лидии Чуковской. Программа Кристины Горелик юбилейная, но посмертная.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. «24 марта исполняется 100 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской. Гордость русской публицистики», – назвал ее правозащитные письма Александр Солженицын. Советские власти всячески пытались вычеркнуть ее даже из дочерей Корнея Чуковского, говоря о том, что у известного детского писателя не было дочери по имени Лидия. Сегодня я о Лидии Корнеевне Чуковской буду говорить с ее дочерью Еленой Цезаревной Чуковской, а также с поэтом, писателем Анатолием Генриховичем Найманом. Но поскольку у меня программа все-таки правозащитная, позвольте мне начать с правозащитного вопроса. Елена Цезаревна, наверное, он к вам будет адресован. Правозащитники считают, что жанр записывания судебных процессов, а потом опубликования в книгу в определенную, самиздатскую, был положен Фридой Абрамовной Вигдоровой, когда она записывала процесс над Иосифом Бродским, и потом как-то это само собой превратилось в некую книгу, которая имела просто огромный резонанс, все-таки больше, наверное, на Западе. А что касается, а вот Лидию Корнеевну Чуковскую, правозащитники говорят о том, что вот с нее начался жанр опубликования правозащитных писем в защиту тех или иных людей. Конечно же, в первую очередь приходит на ум ответ Шолохову. Он говорил о том, что писатели Синявский и Даниэль достойны более жесткого наказания. Просто гордостью русской интеллигенции называли тогда ответ Лидии Корнеевны Чуковской. Это все ведь у вас на глазах просто происходило, да?
Это происходило на глазах, и началось, пожалуй, все-таки не с ответа Шолохову. Все это тлело и складывалось в начале 60-х годов, когда люди надеялись такими письмами чего-то добиться. И первое, что бы я все-таки здесь назвала, это дело Бродского, по поводу которого у нас в архиве хранится большая папка, и там множество писем, написанных в разное время, в разные инстанции, в том числе и Лидии Корнеевны, и Вигдоровой, и многими-многими другими ленинградскими писателями. Это, собственно, первое, что вспоминается. Но эти письма, тогда до мира дошла вот запись суда, сделанная Вигдоровой. Остальные материалы, наверное, тоже как-то частично прорывались в печать, но, во всяком случае, не письма Лидии Корнеевны, которые были тоже тогда. А потом, в середине 60-х годов, да, она выступала и в защиту Синявского и Даниэля, и в защиту, смешно сказать, Солженицына, и потом по поводу травли Сахарова. Но я бы хотела здесь сказать, хотя это правозащитная передача, что главное право, которое она отстаивала, это свое право писателя думать и писать так, как она это видит. И, собственно, с конца 60-х годов она писала книги, даже не рассчитывая на их напечатание, а просто чтобы выразить то, что она считала важным. Это же тоже право думающего человека и пишущего человека. И в этом смысле она защищала, как и каждый, множество писателей, оказавшихся в таком положении, они защищали просто свое право думать, писать и выражать свое мнение.
А не страшно было?
Иногда, конечно, было и страшно, но вот сегодня как раз в разговоре с Анатолием Генриховичем я вспомнила, что было иногда и смешно. Например, Лидию Корнеевну не разрешалось упоминать ни в каком качестве.
Это, наверное, с какого-то момента?
Вот после исключения ее из Союза писателей. ну, не, она не могла быть упомянута ни по имени, ни даже намеком. И тут, значит, в музей Корнея Ивановича в Переделкино пришла журналистка, которая хотела написать о музее. А я там водила экскурсии. Лидия Корнеевна открыла ей дверь. В газете было написано: «Дверь открыла мать экскурсовода». И потом долгое время Лидию Корнеевну дома называли «мать экскурсовода». Так что было и смешное, но было, конечно, и не смешное, потому что этот запрет на имя держал не только, не давал возможности печатать ее книги, ее публикации оказывались использованы другими авторами без ссылки на источник. Но это не только была проблема Лидии Корнеевны, это была трудность всей нашей литературы, из которой совершенно произвольно выхватывались куски истории, запрещались имена. Сейчас, я думаю, уже об этом забывают, что нельзя было упомянуть Гумилёва, Замятина, Ходосевича, Гиппиус, Набокова. И не только не было их книг и упоминаний о них, но также эти куски истории, сюжеты с ними связанные, проваливались, просто распадалась связь каких-то событий. Поэтому вот и это право Лидия Корнеевна защищала, право писать и думать то, что ей казалось важным.
К столетнему юбилею Лидии Чуковской. Летом 2007 года из печати вышла скандальная книга, подписанная Тамарой Катаевой и названная «Антиахматова». Это тенденциозная и грубая подборка высказываний и мемуаров, нацеленных на дискредитацию морального и общественного облика великого поэта. Книга ярко выдает собственные комплексы автора, кто бы на самом деле не скрывался за именем Тамара Катаева. В августе 2007 года Елена Фанайлова в программе «Свобода в клубах» вела с гостями беседу о летнем чтении. В разговоре, помимо ведущей, принимали участие Александр Гаврилов и Наталья Трауберг.
В жизни я про Ахматову ничего не писала, а если и говорила, то очень печально, потому что всегда наталкивалась или на вражду в лагере Ахматовой, все знают там, кто с кем враждует, но полных апологетов, или наоборот, какие-нибудь люди контркультурные, которые еще в начале 80-х меня чуть не били руками за то, что я смела когда-то любить Ахматова. Не говорил же, я тогда люблю, я же была осторожна. Но раз я люблю, то значит уже просто какой-то вяленый башмак, то есть ужас какой-то. И после этого Антиахматову мы ждали там с подругой под Москвой, и привезла она. И последние два дня я читала Антиахматову. Читала ее плохо, потому что она очень толстая, и за два дня ее медленно прочитать нельзя. Но сказать, что и не нужно, потому что это очень тяжело. Первая реакция, конечно, очень жалко человека, о котором там пишут. Просто жалко. Но это со мной уже было. Когда-то я прочитала материалы одной из первых конференций ахматовских и тоже как-то удивилась. Ну как же так женщину, которой и так в жизни плохо приходилось, так уже обнажают? Ну, конечно, несопоставимо с Антиахматовой, но все-таки сам что-то обнажалось. А Томас Венцлова, который я очень любила с ней общаться, кровожадно мне сказал: «А не пиши стихов». Но она все-таки их писала. И, наконец, вот почему сейчас такое иконоборческое движение? Что-то в этом, наверное, есть. Почему так всем хочется сокрушить ее? Она умерла. Миф о ней не приносит никакого вреда. Это не миф об Ерофееве, от которого люди еще больше пьют 10 раз и отправляются в такой же ад, как бедный Денечка был. Или миф о Бродском, когда берут гордые годы Бродского и только говорят: «Я не люблю людей, страшно счастливы». А кому мешает миф о царственной и благородной женщине, я не знаю. Что там масса правды, но это ясно коту, мы все знали эту правду, но есть же какая-то пощада.
Прочитал какую-то из статей, которая вот, ну, не так мягко, как Наталья, немножко жестче оценивала эту книжку. Как-то все эти катаевские укоризны и ябеды на Ахматову парируя одним простым аргументом. Вот, говорит, там дочка Томашевского говорит в интервью: Ахматова могла позвонить и сказать: «Ой, я что-то тут сижу, придите, поставьте мне чайник». А у барышни этой, которой Ахматова звонила, в этот момент был маленький ребенок, работа, нездоровье и то и сё. И она все это бросала, шла и чайник ставила. Так вот, автор этой статьи говорит: все это правда, все, что таким образом подается в книжке, все правда. Но остается только вопрос, почему она шла и ставила чайник? Ведь, ну, не каленым же железом ее пытали, да? Значит, было нечто, что в эту книжку не попадает, ради чего и ставились чайники.
Это Александр Гаврилов дополняет выступление Натальи Леонидовны Трауберг.
Я сейчас сама дополню, если можно. Дело в том, что я все-таки жила в Питере во времена этого постановления и была студенткой.
Постановление об Ахматовой,
да,
и Зощенко?
Да. И очень все это хорошо помню. И почему Зоя Борисовна Томашевская шла, я знаю, я сама пошла, нас не пускали. Потому что приехал Наталья Александровна Роскин, тогда тоже молоденькая, мы все примерно одинаковые, и сказал, что Анна Андреевна очень просит молодежи не ходить. А Зоя была с ней очень хорошо знакома, потому они рядом жили, Фонтанка, Екатеринский канал. Поэтому уже помешать, что дочка ее друзей, ну, приятелей хороших, придет, не могла. Она очень отсчитывала, кого пускать, кого нет, чтобы не было ни ей хуже, ни этим молодым. Например, когда приезжала Наташа Роскина из Москвы, то так говорили, что она не очень довольна, так, такая была очень, ну, приехала служить ей, но не может это ей сказать из деликатности. А ленинградских всех предупреждали, чтобы особенно не лезли. Но если бы нам позволили лезть, мы бы ставили ей чайник, честное слово.
Наталья Леонидовна Трауберг.
Наталья Трауберг в программе Елены Фанайловой «Свобода в клубах». 2007 киногод запомнился фильмом Анджея Вайде о Катынской трагедии. Вот фрагмент из программы Владимира Тольца.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сентября, в день 68-й годовщины нападения Советского Союза на Польшу, которую к тому времени уже больше двух недель топтали гитлеровские армии, в Варшаве состоялась официальная премьера фильма Анджея Вайды «Катынь», посвященного памяти тайно убитых по решению советского руководства пленных поляков. Вина за это массовое убийство Советским Союзом возлагалась долгие годы на гитлеровцев. 21 сентября началась демонстрация фильма «Вайды» в польском кинопрокате. И, как сказал недавно главный редактор польской газеты «Трибуна» Марик Баранский, нет в Польше такой смелой директрисы, которая не повела бы всю школу в кинотеатр. Коммерческий успех гарантирован. В России, где по поводу последнего вайдовского фильма началось волнение еще задолго до его создания, Катыни Вайды почти никто еще не видел. Поэтому, продолжая начатую ранее в нашей программе катынскую тему, мы хотим сегодня, во-первых, устами создателя фильма и его первых зрителей хотя бы в общих чертах рассказать вам об этой картине, а во-вторых, коснуться некоторых современных юридических аспектов катынского дела, по-прежнему остающегося предметом польско-российских несогласий.
Этот фильм должен был, наверное, появиться раньше. Я не хотел бы подробно говорить о том, почему так не случилось. Возможно, дело в том, что со временем, когда о Катыни уже стало можно говорить правду, я все откладывал и откладывал начало работы над ним. Мне не верилось, что вот уже настал момент, когда надо сделать этот фильм, а дальше откладывать было некуда. Это один из моих последних фильмов. Во-вторых, принимая во внимание те картины, которые я сделал за последние 50 лет, фильм о Катыни должен был появиться среди них. Во времена Польской Народной Республики снять такой фильм в Польше было невозможно, а за границей не было такого подхода и заинтересованности, чтобы фильм был таким, как надо. Когда пришла свобода, за которую каждый боролся по-своему, я начал готовиться к съемкам. Долгие годы искал подходящий сценарий. Наконец появилась повесть Анджея Мулярчика и дала мне надежду на то, что ее героев можно оживить на киноэкране.
Могут быть оживлены на экране.
говорил всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда. Несомненно, для Польши выход в свет его Катыни – явление общенационального масштаба номер один. Как сказал в интервью газеты «Дзенник» актер Анджей Северин, он некогда снялся в другом фильме Вайды «Земле обетованной». Нет другого такого режиссера в Польше, фильмы которого становились бы обязательным чтением для каждого поляка. К тому же, конечно, обязывает и тема фильма, остающаяся незаживающей раной польской истории и польско-российских отношений. Для Анджея Вайды, как и для многих других поляков, это еще и личная тема. В Катыни сгинул его отец. Режиссер говорит:
можно бы представить фильм политический.
Можно было бы сделать политический фильм, показать все эти тайные переговоры по поводу Катыни, как вели себя крупнейшие державы, что касается этого вопроса. Фильм о том, как после войны поляков оставили союзники, как многие годы нас обманывали. Я хотел бы увидеть такой фильм.
Но фильм Вайды о другом. Исполнитель одной из главных ролей в фильме, российский актер Сергей Гармаш, говорит:
«Думаю, что это фильм «Реквием», это фильм-памятник, это великая дань своим соотечественникам. И самое важное, что это «Реквием» не только польским офицерам, это «Реквием» в гораздо более широком смысле, это «Реквием» жертвам многих репрессий».
По личному приглашению Анджея Вайды на премьеру его фильма в Варшаву прибыли председатель правления Международного правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский и исполнительный директор этой организации Елена Жемкова. Мне, как и большинству наших слушателей, фильма еще не видевшему, они пытаются хоть как-то передать то, что нам предстоит увидеть.
Действие фильма начинается 17 сентября 1939 года, а заканчивается осенью 1945. И при этом повествование не идет каждодневно. Фактически мы видим людей в 1939 году, в 1940, в 1943 и 1945. И вот эта хронология, она даже как бы сбивается, потому что заканчивается фильм очень тяжелыми и страшными сценами расстрела в 1940 году. А в фильме фактически четыре главных линии. Это судьбы четырех польских офицеров, и не только их, и в первую очередь не их, а судьбы их родственников. Людей, которые не знают правды, очень догадываются о ней. Фактически это фильм о женщинах. О судьбе женщин, которые ждут, не верят в смерть, надеются даже тогда, когда не остается шансов. И в этом смысле у меня очень сильное возникло ощущение параллели. Я, когда смотрела этот фильм, я все время думала о тех миллионах людей, живших в Советском Союзе, которые тоже понимали, получая вот этот 10 лет без права переписки, ведь они понимали, и очень многие догадывались, но также не верили, также надеялись, также пытались добиться правды. Я вспоминала о тех семьях, о тысячах семей, которые имеют и сейчас на руках, имеют по 3 свидетельства о смерти одного и того же человека. Поэтому этот фильм для меня, по-моему, это фильм о нас тоже.
Так считает Елена Жемкова. Арсений Рогинский.
Мне хотелось поговорить о смыслах этого фильма. Фильм очень польский и очень вайдовский. Вайдовский именно вот такой, вот каким мы воспринимаем Вайду тех фильмов 50-х годов, под влиянием которых мое поколение воспиталось, «Пепла и алмаза» и других. И вот, несмотря на то, что он очень польский, и там очень много польских, сугубо польских, не очень даже внятных для русского зрителя реалий, он бесконечно важен и для России, и для, как мне кажется, для всего, прежде всего, для посткоммунистического пространства. Ну, во-первых, потому что он напоминает нам о своих жертвах, о своих расстрелянных, потому что мы должны помнить, что и в Катыни, и в Медном, под Калининым и под Харьковом, в Харькове, там же рядом с расстрелянными польскими военнопленными лежат и расстрелянные советские граждане, и их тысячи и тысячи. И мы их плохо помним. Еще он очень нам важен, потому что он напоминает нам об ответственности за прошлое. Фильм о преступлении, и особенно последние его кадры, страшные кадры расстрела. Они поражают, и вот это слово «преступление», оно как бы первое слово, которое здесь выскакивает. И наше отношение, какое наше отношение к этому преступлению? Конечно, мы, наши дети, мы не несем за него вину, мы не несем вину за сталинское руководство, мы не несем вину за этот страшный расстрел. Но мы, конечно, несем ответственность. И в чем она? Это же не высокие слова ответственность. Вот ответственность наша состоит в том, и нашего поколения в частности, в том, чтобы мы назвали преступление преступлением. В том, чтобы мы помнили о нем, в том, чтобы мы пытались понять его и пытались оценить его. И прежде всего это должно понять и оценить государство. И в этом отношении, кстати, вот попытки мемориала добиться того, чтобы жертв Катыни и других вот расстрелов польских офицеров, того, что называется словом «катынское преступление» в целом, вот эти три расстрела, признали жертвами политических репрессий по российскому закону о жертвах политических репрессий, мне кажется, это какой-то шаг в сторону этой ответственности. Ну и, конечно, мы должны сделать так, чтобы все о нем знали.
Председатель Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Фрагмент из передачи Владимира Тульца. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. 2007-й. Большие и малые события. Наш хроникер Андрей Шароградский.
2007-й. Международный год дельфина. 1 января Пан Ги Мун стал генеральным секретарем ООН. 10 февраля президент России Владимир Путин выступил в столице Баварии с речью на международной конференции по вопросам политики и безопасности. Из-за жесткой резкой критики Запада журналисты прозвали это выступление «Мюнхенской речью». 3 апреля во Франции электропоезд ТЖВ установил мировой рекорд скорости – 578 км в час. 16 апреля в штате Вирджиния выпускник политехнического института Чо Сын Хи на территории своей «Альма-Матер» открыл стрельбу по студентам и преподавателям института. Убиты 32, ранены еще 25 человек. Убийца покончил с собой. 17 мая в Московском храме Христа Спасителя патриарх Московский всея Руси Алексей II и первый иерарх Российской Православной Церкви за границей митрополит Восточноамериканский Нью-Йоркский Лавр подписали акт о каноническом общении, документ, положивший конец разделению между РПЦЗ и Московским патриархатом. 21 июля поступила в продажу последняя, 7-я книга о Гарри Поттере «Гарри Поттер и дары смерти». Русский перевод выпущен в октябре. 13 августа авария поезда «Невский экспресс», следовавшего из Москвы в Петербург. Ранено 60 человек. 12 сентября правительство Михаила Фродкова ушло в отставку. Новым премьер-министром России назначен Виктор Зубков. Фродков назначен директором службы внешней разведки. 25 сентября в Нижневартовске открыт памятник татарскому поэту, герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Мусе Джалилю. 18 октября бывшая премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто вернулась в страну после 8 лет эмиграции. В результате на нее было совершено 2 покушения. Первое в день приезда, когда погибло более 130 человек и около 500 были ранены. Второе через 2 месяца. Беназир Бхутто была убита. 7 ноября в Грузии после 5 дней выступления оппозиции президент Михаил Саакашвили ввел в стране чрезвычайное положение и обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Грузии. МИД Грузии объявил персонами нон грата 3 российских дипломатов и отозвал посла Грузии в России. 10 ноября в Пензе открыт памятник пензенским милиционерам, первый и единственный памятник в России, увековечивший участкового. 11 ноября, выиграв у подмосковного «Сатурна», петербургский «Зенит» впервые стал чемпионом России по футболу. В 2007 году скончались рок-поэт, переводчик и издатель Илья Кормильцев. писатели Анри Труайя и Курт Ванегут, французский философ и социолог Жан Бодрияр, российские актеры Михаил Ульянов и Кирилл Лавров, первый президент России Борис Ельцин, виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович, бывший президент Австрии и генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм, кинорежиссеры Ингмар Бергман и Микеланджело Антониони, оперный певец Лучано Паваротти, актер-мим Марсель Марсо, балетмейстеры Игорь Моисеев и Марис Бежар, композитор и музыкальный теоретик Карл-Хайнц Штокхаузен. Человеком года по версии журнала Time назван президент России Владимир Путин. Нобелевские премии 2007 года вручены по физиологии и медицине Марио Капекке, Оливеру Смитису и сэру Мартину Эвансу за изобретение метода нокаута генов, по литературе английской писательнице Дорис Лессинг. Нобелевской премии мира удостоен бывший вице-президент Соединенных Штатов Альберт Гор за изучение последствий глобальных климатических изменений.
По решению Американской киноакадемии, присуждающей премии «Оскар» лучшей песни года, названа композиция «Falling Slowly» из фильма «Однажды». Слоули в исполнении Глена Хансарда и Маркеты Иргловой. Кое-что из программы «Поверх барьеров» 2007 года. Говорит радио «Свобода», европейский час, «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Книжная весна в Европе», международная ярмарка детской книги в Болонье, что читают французы, споры вокруг чешского прозаика Михала Вивега. 60-летие поэта Юрия Кублановского, русский европеец Аким Болынский, европейский музыкальный календарь. Начнем с Италии, где в Национальной библиотеке Рима открыта выставка, представляющая часть одного очень известного книжного собрания – библиотеки имени Гоголя. Приключенческую историю поведает Михаил Талалай.
История блестящего учреждения библиотеки имени Гоголя в Риме – это еще одно грустное повествование о погибшей русской инициативе в зарубежье. В стенах этой библиотеки собирались поколения мигрантов, причем она давала им не только духовную пищу. На базе читальни возникло русское собрание с благотворительной столовой. Римляне назвали все это «Чирколо Руссо» – «Русский кружок». Когда я стал ездить в Италию лет 20 тому назад, вокруг библиотеки только отшумели скандалы. Кто-то хотел то ли переправить ее из Италии, то ли даже продать частным лицам. Делом заинтересовался Дмитрий Сергеевич Лихачев, в фонде культуры которого я тогда трудился. Никаких официальных расследований произведено не было. Проблемы порешили внутри русской колонии, а саму библиотеку в итоге упрятали в подвал православного русского храма Новее Палестра. Когда я спросил настоятеля храма, маститого протоиерея Михаила Саргина, о библиотеке Гоголя, он красноречиво указал на пол церкви, заявив с юмором, что библиотека закопана. Этой весной некоторые ее самые интересные книги можно было увидеть на выставке в Национальной библиотеке города Рима, куда в конце концов и попал Гоголь. Так итальянцы, для краткости, титулуют это значительное книжное собрание. Более 100 лет тому назад, в 1902 году, русская колония в Италии решила отметить 50-летнюю годовщину со дня смерти Николая Васильевича. Недалеко от Испанской площади в Риме, на Виа Систина, дом номер 125, где Гоголь написал «Мертвые души», была открыта мемориальная доска с надписью на двух языках. К концу празднеств в память писателя была собрана значительная денежная сумма. Ее предназначили для создания в Риме русской библиотеки, открывшейся в ноябре того же 1902 года под названием «Библиотека-читальня имени Гоголя». Так появилась на свет первая русская библиотека в Италии. Вначале книги поступали от частных лиц, но как только распространилась в России весть о существовании библиотеки, все основные издательства начали присылать туда свои новые книги. Спустя несколько лет она переехала на Виа делле Колоннетте, номер 27, в помещение бывшей мастерской скульптора Антонио Кановы, и оставалась там более полувека. После Второй мировой войны резко возрождается интерес к русской культуре. Растет число студентов, изучавших русский язык и литературу, и со временем число университетских кафедр. Ценность литературного достояния Гоголя все более возрастает. Однако, как это ни странно, чем больше ширится слава уникальной библиотеки, тем меньшими средствами она располагала. К тому же студию Антонио Кановы в 69-м году закрыли на реставрацию. Гоголя спасает чудо. Один щедрый американский благотворитель откликается на призыв спасти библиотеку и начинает регулярно высылать денежные суммы. Библиотеку перевели в новое здание. Как раз в то время хлынула новая крупная волна эмиграции, так называемая «третья», которая с большим энтузиазмом осваивала неизвестные ей книги. Делается попытка реорганизовать и все русское собрание, в результате чего появляется на свет ассоциация «Гоголь», в которой к старым членам русской колонии прибавились преподаватели славяноведения итальянских вузов. Однако библиотеку опять решили выселить. Денег не хватало. Именно тогда начались разного рода скандалы, и смущенный американский жертвователь прекратил свою помощь. Советское посольство, понятное дело, чуралось эмигрантского учреждения, зато вовсю помогало альтернативной библиотеке «Общество дружбы Италия-СССР». В результате в 1984 году итальянское Министерство национального культурного достояния и окружающей среды выносит решение о регистрации Гоголя в качестве памятника национального культурного достояния. Примерно тогда же библиотека попала в подвал русской церкви, а вскоре ее купило правительство региона Лацио. Тут опять возникают тайны, так как не вполне понятно, у кого все-таки приобрели библиотеку. Ее официальный владелец, ассоциация «Гоголь», к моменту покупки практически уже не существовала. Тем не менее, покупка состоялась. И 9 лет тому назад Гоголь попал на склад Национальной центральной библиотеки города Рима. Теперь после каталогизации он растворился в общем итальянском книжном море. Но если вам захочется почитать старые русские книги, проблем нет. Двери Национальной библиотеки открыты для всех, не то что подвалы русского храма.
Судьба библиотеки имени Гоголя в рассказе Михаила Талалая. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. 30 апреля исполняется 60 лет поэту, публицисту и критику Юрию Кублановскому. Он родился в 1947 году в Рыбинске Ярославской области. Закончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал экскурсоводом на Соловках, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, в музее Тютчева в Мураново. Участвовал в группе «СМОГ». В печати дебютировал в 70-м, но как поэт по-настоящему сложился уже в послесмогистский период. В 75-м выступил с открытым письмом ко всем нам по поводу высылки Александра Солженицына. После этого работать по специальности уже не имел возможности. Служил сторожем, истопником, дворником в храмах Москвы и Подмосковья. Эмигрировал в 82-м, жил в Париже, затем в Мюнхене. Работал на радиостанции «Свобода», был многолетним членом редколлегии журнала «Вестник русского христианского движения». В 91-м вернулся в Россию. Автор 10 поэтических книг, вышедших в США, Франции и России. Живет в Москве, а с недавнего времени и в Париже. Парижское интервью с Юрием Кублановским провел Дмитрий Савицкий.
Оглядываясь на свои 60, как вы видите, Юрий Михайлович, пройденный путь?
Я, как это неудивительно, несмотря, так сказать, на зигзаги судьбы, в целом его вижу достаточно стройным. Что я имею в виду? Ну, как в 17-18 лет впервые я написал первые стихи и понял, что это мое, и что, Бог даст, и я буду писать, так я и следовал этому предназначению, как я решил, без лишнего пафоса. И, в общем, как в 20, как в 30, как в 40 лет моя жизнь была посвящена этой затее, этой задаче, так и теперь в 60.
Какие были основные вехи на этом пути?
Основные вехи, они тоже связаны с конкретными судьбинными обстоятельствами. Одни стихи писались при советской власти, в советском загоне. Потом 10 лет эмиграции, знакомства с Европой. И потом возвращение в посттоталитарную Россию со всеми ее, так сказать, фокусами и неожиданностями. Вот если бы я стал выпускать сейчас книгу, я бы разделил ее как раз на три части, потому что стихи как раз так вот и делятся.
Кто из поэтов русских или иноязычных на вас больше всего повлиял?
Трудно сказать, конечно. Вот мы сейчас с вами находимся в Люксембургском саду. Я помню, 22 года назад тут у статуи Марии Стюарт мы встречались с Иосифом Бродским. Он назначил мне встречу. Я даже помню, как он был одет, почему-то в нелепой красной кепке с большим козырьком, которую ему всучили в самолете, когда он летел во Францию. Внутренний диалог с ним я веду много-много лет с тех пор, как узнал просто его стихи, самые ранние, «Пилигримы», «На Васильевский остров» и другие. Два дня назад я побывал в Сен-Мало на могиле Шатобриана. Мне очень близок этот французский поэт. Не столько как поэт, а по мироощущению, по ощущению иерархичности бытия. Я сам очень остро именно так бытие ощущаю. И «Замогильные записки Шатобриана» одна из моих любимых книг.
Ну а кто еще из русских поэтов?
Из русских поэтов? Да вы знаете, ведь поэт как пчелка со всех цветов собирает. Конечно, и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев. А в 20 веке более всего я люблю Осипа Мандельштама. Хотя, конечно, я довольно рано понял, что необходима и авангардистская прививка, поэтому много читал и раннего Заболоцкого, и Абериутов, и Хлебникова.
Какие планы на ближайшее будущее?
Планы закончить работу в Париже.
А что за работа, если не секрет?
Я редактирую по просьбе знакомых один большой исторический труд. Курс русской истории под определенным углом зрения, как в русской истории боролись диктаторские, монархические и республиканские идеи, условно говоря, начиная со времен Киевской Руси и кончая уже путинскими временами. Мне нужно еще месяцев 7-8, чтобы его закончить, а потом вернусь в Россию, буду редактировать, может быть, свои дневники. Знаю, что вряд ли я вернусь к публицистике, потому что я много занимался публицистикой, но понял в конце концов, что ничего лучшего, чем то, что сказал в стихах Наум Каржавин, не сказано. Помните, это «Какая сука разбудила Ленина, нельзя в России никого будить».
Вы прожили в Париже целых 10 лет в настоящем изгнании. Сейчас вы свободно живете в Париже, вы можете приехать, уехать. Вы только что были в Сан-Мало, собираетесь в Сант-Мари-де-Ла-Мер. Каким предстал для вас вот Париж, для вас человека свободного?
Ну, совсем другое ощущение, совсем другое мирочувствование, понимаете? Тогда действительно был железный занавес, и я чувствовал себя отделенным и от отечества, и от современников, и от друзей. Ведь проблема была не то, что послать письмо, конечно, которое, конечно, все цензурировались, а многие и не доходили, но и позвонить в Россию не представлялось возможным, чтобы кого-нибудь не подставить. Сейчас такие свободные информационные потоки, что просто я заново в этом смысле открыл себе и Париж, и Европу, где я уже не эмигрант, а просто свободный русский человек и поэт.
Юрий Кублановский в интервью Дмитрию Савицкому. 2007 год. Программа «Поверх барьеров». Продавая и покупая квартиру, следует быть начеку. Ведущий программы «Человек имеет право» Карен Агамиров беседует с председателем Комитета общественного контроля по Московской области Андреем Массагетовым.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на защиту от недобросовестных риэлторов. Такова наша сегодняшняя тема. В интернете читаем. Риэлтор – профессионал. Любые операции с недвижимостью. Консультации риэлторов и юристов. Приватизация, расселение, обмен. Недвижимость в Москве и Подмосковье. Продажа зданий. Ипотека в настройках от риэлтора. И даже конкурс красоты «Мисс Риэлтор». Риэлтор в переводе – специалист по операциям с жильем или другими видами недвижимости. Так на бумаге. А что в жизни? Слово Андрею Массагетову.
В жизни, к сожалению, ситуация очень неоднозначна. И результат деятельности риэлторов – практически ежедневные нарушения прав граждан в жилищной сфере. К сожалению, в связи с изменениями законодательства, в частности, на сегодняшний день в Москве и Московской области не найти государственного нотариуса. Наверное, многие знают об этом. То есть, обращаясь к нотариусу, многие граждане, не зная существо вопроса, они иногда думают, что они обращаются к государственному нотариусу. На самом деле, государственных нотариусов в Москве и Московской области нет. Хотя в положении о нотариате... Это нормативный акт, еще закон советского периода. Там указано, что могут быть и частные нотариусы, и государственные.
Ну да, это ладно, он имеет право,
да. Но тем не менее, основные полномочия возложены на государственного нотариуса. В положении о нотариате сказано, что при отсутствии государственного нотариуса его полномочия может выполнять частный нотариус, но при определенных обстоятельствах, в частности, такой нотариус наделяется полномочиями нотариальной палаты и органами юстиции. Однако в Москве и Московской области мною не обнаружены такие нотариусы.
И где происходит смычка нотариуса и недобросовестного риэлтора?
Вы знаете, по делам, которые приходится иногда вести по отдельным гражданам, выявляется следующая тенденция. Прежде всего, это относится к хранению архивов нотариусов. То есть, если раньше архивы у нас при государственном нотариате хранились в определенном месте, то теперь каждый нотариус хранит свой архив у себя. Как результат, как-то так странно очень получается, но эти архивы или затапливают, или они сгорают, или пропадают при невыясненных обстоятельствах, и как результат всплывают различные... Или договора, рента, например, или завещания, которые нигде не числятся, ни в каких архивах не обнаружены. Но граждане, отдельные граждане, так скажем, недобросовестные, они вытаскивают вот эти бумаги и говорят, что да, вот было завещание написано, вот, хотя в архиве его нет, но тем не менее...
Но это завещание, а по части риэлторской деятельности?
По части риэлторской деятельности заверяются сделки, которые, в общем-то, с точки зрения закона, они не могут быть заверены. То есть здесь, большей частью, с моей точки зрения, формальный подход нотариуса к заверению подобных сделок. И как результат, возникающие противоречия при реализации тех или иных сделок на практике, оно приводит к тому, что возникают вот эти конфликты, которые доходят до, ну, известных вот, так сказать, судебных тяжб многолетних и нарушения большого количества граждан.
Эту сделку потом можно признать недействительной.
Вы знаете, процедура, сегодняшняя процедура признания таких сделок, она до того сложна, противоречива, то есть, вы знаете, наверное, поговорку, два юриста, три мнения.
Да, ну, в общем, я чувствую, что напрашивается тема о нотариате, мы ее со временем сделаем, наверное.
Юрист Андрей Массагетов в программе Карена Агамирова «Человек имеет право». Новое десятилетие на волнах Радио Свободы. Американский час с Александром Гиннесом.
О судьбоносных выборах 1800 года рассказывает книга историка Эдварда Ларсона, которую слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
1800 год. Америка. Канун президентских выборов чрезвычайно необычных, с двумя конкурирующими кандидатами, принадлежащими к двум разным политическим партиям. Это новшество, которое одних волнует, других раздражает. Дело в том, что после окончания войны за независимость американцы дважды, в 1788 и в 92 годах, избирали президентом Джорджа Вашингтона, который не только ни с кем не конкурировал, но даже мог бы стать королем, если бы не его республиканское благородство. В третий раз, в 1796 году, американцы выбирали уже между двумя кандидатами – Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном. Но это были два отца-основателя, друзья и соавторы Декларации независимости. Когда на три голоса больше досталось Адамсу, Джефферсон просто стал его вице-президентом. Наличие партий все изменило. Теперь те же Адамс и Джефферсон были уже не соратниками, а противниками. В рецензии на книгу «Великолепная катастрофа» критик журнала «Нью-Йоркер» Джилл Лепор рисует портреты обоих кандидатов, федералиста Адамса и республиканца Джефферсона, с точки зрения тогдашнего среднего американца – фермера, охотника, лавочника.
Адамс – выпускник Гарварда, юрист, дипломат, вице-президент при Вашингтоне в течение двух сроков. Уважаемый президент Академии наук, спорщик, человек маленького роста, уродливый, вспыльчивый, образованный и провинциальный. В 1798 году подписал закон против подрывной деятельности, который, по мнению одних, разрешал кого угодно бросить за решетку, а, по мнению других, давал защиту от анархистов. Джефферсон, бывший губернатор Вирджинии и посол во Франции, госсекретарь при Вашингтоне, выдающийся мыслитель, президент философского общества, талантливый стилист, автор текста Декларации независимости, непреклонный борец за свободу, рабовладелец, безутешный вдовец, по слухам, делит ложе с одной из рабынь. Высокий, интересный, работящий, подверженный настроениям, артистичный, но без чувства юмора. Категорически против закона о подрывной деятельности. Космополит и атеист.
Вот и выбирайте. Ни вам президентских дебатов, ни гениальных менеджеров предвыборных кампаний, ни интервью, ни веб-сайтов, ни телереклам, ни миллионных трат. В те времена самореклама еще считалась безвкусицей и бестактностью. Ознакомиться с идеями кандидатов можно было, прочтя их труды. Например, три тома в защиту Конституции Соединенных Штатов Адамса или суммарный обзор прав граждан Британской Америки Джефферсона. Если же у граждан не было времени составлять собственное мнение, то к их услугам были мнения 250 газет, открыто и демонстративно партийных.
Президент Адамс писал о газете партии Джефферсона, это значит, что все останется так, как было. Президент Джефферсон, это значит, что все будет по-новому. Газета партии Адамса давала свои лозунги. Президент Адамс, это значит, с нами Бог и религиозный лидер. Президент Джефферсон – это значит только Джефферсон и никакого Бога.
Адамса шокировали подобные вещи. «Какое дело публике до веры Джефферсона?» – говорил он. А в письме к самому Джефферсону, с которым они по-прежнему оставались друзьями, писал: «Выборы, мой дорогой сэр, вызывают у меня ужас». Джефферсон был лукавей и говаривал: «Пресса – мотор выборов», но при этом сам категорически не желал иметь с ней дело. А пока они деликатничали, журналисты перемывали им кости с такой страстью, что один, Джеймс Каллендер, согласился сесть на 9 месяцев в тюрьму за клевету, лишь бы обругать Адамса. Автор книги «Великолепная катастрофа», историк Ларсон, пишет о выборах 1800 года с редкой увлекательностью и со множеством деталей. Но вот чего, по мнению рецензента, все же недостает в книге.
Ларсон убедительно доказывает, что выборы 1800 года знаменовали рождение двухпартийной демократии. Индии. Но окончательный подробный анализ этих выборов еще не написан. Может быть, потому что оба кандидата в президенты были такими огромными фигурами, что они заслонили собой избирателей.
Любопытно, что мудрые отцы-основатели Соединенных Штатов не предусмотрели в Конституции образование политических партий, которые они единодушно считали злом. Джордж Вашингтон в прощальной речи предупредил сограждан об отравляющем эффекте партийного духа в политической жизни страны. Даже Джефферсон, до того, как возглавить оппозицию федералистам Адамса, говорил: «Если в рай пускают только вместе с партией, я лучше откажусь от рая». Впрочем, кроме образования двухпартийной республики, выборы 1800 года имели и другую, пожалуй, главную особенность. Она сформулирована в письме, написанном в день инаугурации президента Джефферсона женщиной по имени Маргарет Смит.
«Я сегодня стала свидетельницей одной из самых интересных сцен, которые довелось наблюдать свободному человеку. Смена правительства, которая почти в любой стране, в любую эпоху сопровождалась хаосом, насилием и кровопролитием, в нашей стране прошла без единого признака разрушения или беспорядка. Мы счастливчики».
Томас Джефферсон сформулировал этот феномен так: «Если среди нас есть человек, который хочет разрушить союз или даже отвергнуть республиканскую форму правления, не трогайте его. Пусть стоит без помех, монументом безопасности в обществе, где к ошибочным мнениям относятся терпимо, потому что в этом обществе с ошибками борется разум».
Here strangers from a thousand shores, compelled by tyranny to roam, shall find amidst abundant stores a nobler and a happier home. Rejoice, Columbia sons, rejoice, to tyrants never bend the knee. Join with heart, with soul and voice for Jefferson and liberty.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский представит нашим слушателям только что вышедший на экраны фильм, которому прочат очень счастливую судьбу в прокате.
Вы знаете, Саша, должен признаться, что новую картину режиссера Джули Теймор, которая называется «Across the Universe» по песне Харрисона «Через всю вселенную», я смотрел с удивительным сочетанием двух разных совершенно взаимоисключающих чувств. Раздражением и удовольствием.
Is there anybody going to listen to my story?
Картина есть своеобразное сочетание мюзикла, классического американского смысле этого жанра, и музыкального видео. Что происходит? Есть история поколения, есть сентиментальная история двух молодых людей, трансатлантическая любовная история. Некий парень из Ливерпуля, который говорит с характерным ливерпульским акцентом, зовут его Джуд, что тоже очень узнаваемое имя, приезжает в Америку. Джуд знакомится с неким парнем по имени Макс и влюбляется в его сестру, которую тоже зовут очень важное имя с точки зрения битломании — Люси. Помните песню «Lucy in the Sky with Diamonds»? Итак, сентиментальная история, сентиментальный роман, с одной стороны, а с другой стороны, история поколения 60-х годов, которая рассказана не столько про Англию, сколько про Америку. То есть сделан принципиальный перенос. Этот мальчик Джуд, что-то вроде вместе Пол Маккартни, он, кстати, очень похож на Маккартни, Джон Леннон и, в общем, дух Битлз, хотя он сам не музыкант. Оказавшись в Нью-Йорке, три наших героя, Макс, Люси и Джуд, снимают квартиру у такой свободной, раскованной певицы по имени Сэдди, опять битловское имя, которая поет в баре. У этой Сэдди есть друг, приятель, музыкант по имени Йо-Йо, и который, конечно же, должен напоминать всем Джимми Хендрикса. Сама Сэдди по характеру, по персонажу должна, так сказать, у нас вызывать ассоциации с Джейнис Джоплин. То есть существует целый ряд главных фигур контркультуры 60-х годов, которые представлены как архетипы в этой картине. И музыка. 33 песни Битлз, которые иногда вставлены в сюжет традиционно, иногда очень необычно. Например, классическую песню «I want you so bad» из Abbey Road исполняет дядюшка Сэм, когда Макса призывают в армию. «Я хочу тебя» — это желание дяди Сэма забрать молодые жизни американцев и отправить их во Вьетнам.
«I want you, I want you so bad».
Почему я сказал раздражение и удовольствие? Потому что каждый раз, когда кто-то из актеров открывает рот и начинает петь, я должен переступить через раздражение, песни Beatles, которые я так хорошо знаю, на которых я вырос, как и вы выросли, как и выросли миллионы людей, все, кто сидели со мной в зале, поют не Beatles. И это вызывает сильную, обратную, прямо противоположную реакцию, отторжение. Я не хочу.
Вы знаете, мне это очень сильно напоминает мое первое впечатление в Америке. Когда я только-только приехал в Нью-Йорк, здесь шел мюзикл под названием «Битломания». Битлз уже распались, но, конечно, все песни их были в воздухе, и лучшее, что я мог сделать, пойти на мюзикл, где другие люди выдавали себя за Битлз, они гримировались под Битлз, носили парики под Битлз и пели песни Битлз. Это было максимальное приближение к Битлз из того, что я когда-нибудь видел вживую на сцене. Это было буквально первые недели моего пребывания в Америке, и все свои мигрантские деньги, первые центы я отнес на Бродвей, чтобы посмотреть на Битлз. И я не жалею об этом, потому что, понимаете, дело в том, что наше поколение, конечно, особое, но те, которые идут за нами, для них песни Битлз существуют вообще, как для нас существует Бетховен. Можем мы слушать Бетховена в исполнении не Бетховена? Вот моя мама, например, считает, что Рахманинова надо слушать только в исполнении Рахманинова. Но уже прошло то время, когда мы могли себе это позволить. И, в общем, это становится достоянием всех.
Фрагментом из «Американского часа» с Александром Генисом мы заканчиваем передачу из цикла «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. Программу о 2007 году готовили режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.